Крещение. Господин Асламхан оказался очень добрым человеком и, похоже, смог понять проблемы, с которыми я столкнулась. Для меня он вскоре превратился в абаджи, отца. А маджи, госпожа Хан, была тоже добра, но по-своему. Худощавая и волевая женщина, она все время была занята работой по дому, и от меня она ждала того же. Когда я приехала, она показала мне комнату для гостей с простой кроватью в виде рамы, переплетенной ремнями. У меня промелькнуло воспоминание о роскошной кровати у меня дома, широкой, с мягким хлопковым матрасом. Она сказала: «Вот твоя комната. Это ящики для одежды, туалет там. У нас много работы, потому что много посетителей. А сейчас, извини, мне надо дать несколько распоряжений горничной. Если тебе что-нибудь понадобится, спрашивай горничную». И она поспешила из комнаты. Я как могла старалась угодить госпоже Хан. Но поскольку никогда прежде не занималась работой по дому, чувствовала себя глупой и неуклюжей. Однако я не желала, чтобы мне делали замечания по поводу того, как я справляюсь с нехитрой работой, которую мне поручали. Когда хозяйка подходила и проводила пальцем по только что протертым мною вещам, я чувствовала стыд и гнев. Я прятала эти чувства в себе, и они бродили во мне и отравляли мои первые дни в этом доме. Мне хотелось повернуться к ней и сказать: «Вы правы, Амаджи, я сделала это плохо, но поймите, что до того, как я попала сюда, мне ничего не приходилось делать самой». Я никогда не мыла посуду, не вытирала пыль, не застилала кровать, не стирала одежду, даже сама не расчесывалась и не одевалась. И это не только потому, что у нас было много слуг. Я много лет была совершенно беспомощной. Но ничего такого я не говорила. Для нее это прозвучало бы как попытка найти оправдание или, что еще хуже, как проявление гордыни. Она, наверное, ответила бы, что теперь-то я здорова и должна учиться, или что я на самом деле крайне ленива. Несколько ночей я не могла спать, как будто шепот доносился из темноты. «Еще не поздно. Твои братья и сестры плачут по тебе. Может, вернешься?» Я представила лица тети и дяди. Они печально смотрели на меня. Я не могла лежать. Встала и бродила по комнате. Не в силах заглушить глумливый шепот, я воззвала к Иисусу. «Я подчинилась тебе и чувствую, что иду путем, который ты указал. Почему мне являются эти лица и глумятся надо мной?» Тихий нежный голос ответил: «Я всегда с тобой. Они не могут причинить тебе вреда». Слова Иисуса наполнили мой разум. Я ощутила мир, глумливые голоса затихли. Приблизительно через неделю проблемы начали решаться сами собой. Я теперь больше двигалась и лучше спала. Ременная кровать перестала быть неудобной. Я прочитала то, что полностью изменило мое отношение к любой домашней работе. Он встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13:4-5. Для меня это было что-то новое. Я хорошо запомнила этот пример смирения и служения. Он поразил самый корень моей гордыни. Когда я выполняла порученную мне работу, то мысленно возвращалась к Иисусу, ставшему слугой. Теперь мне было нетрудно служить другим ради Него. До крещения я провела в этом доме 5 недель. Я спрашивала преподобного Асламхана, чем вызвана задержка, но он отвечал: «Надо еще кое-что устроить». Позже я поняла, что он хотел понаблюдать за мной и убедиться в серьезности моего намерения креститься. Получилось бы плохо, если бы я, сделав этот шаг, потом вдруг пошла на попятную. Во мне начало расти беспокойство, что обо всем узнают мои родные. Я боялась, что они станут расспрашивать обо мне Разию, и написала ей письмо: «У меня здесь дела, и я пока не могу вернуться. Пожалуйста, не говори родным, где я. Скоро я все тебе объясню». Потом я узнала, что Разия и ее мать сдержали слово и сумели сохранить мою тайну, хотя это и создало для них много проблем. Я рада, что теперь Разия замужем. Она порядочная женщина и верная подруга. Даже не понимая моих действий, она, несмотря ни на что, защищала меня в те дни. Пока жила в доме господина Хана, я посещала методистскую церковь на улице Уорис. Находясь среди христиан, я обрела большую свободу в поклонении Богу. Здесь многое было по-другому. Первым, на что я обратила внимание, когда зашла в церковь, были украшения. В мечети все украшения сугубо номинальные. Слова из Корана, мозаичные узоры, колонны, купола, ковры. Также для украшений используются светотени. В мечети не увидишь изображения человека, не говоря уже об изображении Бога, ибо как может тот, кто сотворен, изобразить своего Творца? В церкви были окна из цветного стекла с изображением молящегося Иисуса. На столе стояли цветы, играла музыка. Над аркой вместо надписи по-арабски были слова «Вот я стою у двери и стучу». Я задумалась. В Пакистане люди часто стучат. Обычно они сильно колотят в двери и ворота, но стук Иисуса в дверь моего сердца был такой мягкий. Следующим, что бросилось в глаза, семьи садились вместе — мужчины, женщины и дети. Одинокие прихожане присоединялись к этим семейным группам. У нас в мечеть обычно ходили только мужчины. Женщины молились дома. Я понимала, что большинство наших женщин получают очень мало наставления. Коран учит, что женщины ниже мужчин, хотя и акцентирует внимание на справедливости и равенстве в отношении женщин. Считается, что в мечети мужчины представляют своих женщин. У христиан совершенно иначе. Бог обращается к каждой душе через Иисуса, который умер за каждого. В Библии сказано, что во Христе нет национальных различий, еврей или грек, классовых, раб или свободный, или половых, мужчина или женщина. Замечательное, равное отношение. Бог принимает поклонение от меня так же, как от моих братьев во Христе. Общение верующих выражается в том, что мы собираемся вместе, как тело Христово. Я ощущала невидимые нити, связывающие воедино всю церковь в христианском общении, в молитвах за больных, старых и нуждающихся. Я чувствовала себя принятой в их круг. Постепенно я начинала осознавать, что церковь занимает место оставленной мною семьи. Здесь у меня было много братьев и сестер. Я заметила, что проповедь священнослужителя проста, но затрагивает глубокие вопросы в книге, доступной моему пониманию. Через это учение со мной говорил Господь Иисус не напрямую, как это было раньше, в моей комнате, но так, что я могла прилагать истины Библии к своей жизни. При этом я обратила внимание, что проповедник говорит так, будто пытается в чем-то убедить некоторых слушателей. Я начала осознавать, что не все люди, называющие себя христианами, настолько же искренни, как я. Среди мусульман такое тоже бывает, но я росла в строго ортодоксальной семье и тогда об этом не догадывалась. Хозяева дома предупредили, чтобы я не слишком много рассказывала людям о себе. Тем не менее, я рассказала о своем исцелении и обращении в христианство людям из церкви. Они изумились. «Ты хочешь сказать, Иисус явился тебе в твоей комнате и исцелил тебя?» Я не могла понять, почему произошедшее со мной вызвало такое удивление. Неужели Иисус не может действовать в жизни каждого верующего так, как в моей? «Тебе дается по твоей вере», — сказал Абаджи, когда я пришла к нему с этим вопросом. Его ответ многое для меня прояснил. Чтобы замечательные духовные переживания продолжились и жизнь была полна чудес, необходима вера. Я вспомнила неудачную поездку в Мекку и поняла, что хоть я этого и не осознавала, моя вера росла. Я получила ее как дар, эту веру, способную передвигать горы. Она выросла из беспомощности и нужды. Мой вопль был услышан Богом, которого я не знала, но Он знал меня, и Он действовал в моей жизни. В ночной тишине я приняла твердое решение не ослабевать в вере, независимо от того, какие препятствия встретятся на моем пути. Наконец, наступил день моего крещения, 23 апреля. Все происходило в одном из помещений дома, где имелся специальный резервуар. Присутствовали маджор с женой и еще несколько друзей. Церемонию проводил священнослужитель из церкви на улице Уоррис. Он погрузил меня в воду, и я почувствовала, что прежняя Гюльшан остается там, на дне резервуара, вместе с ее старыми мыслями и желаниями. Из воды вышла новая Гюльшан, которая погребена с ним в крещении и воскресла к обновленной жизни. Эта новая жизнь струилась внутри меня, и мне не терпелось свидетельствовать о ней. Старейшины дали мне новое имя — Гюльшан Эсфирь. Потом я прочитала, что Эсфирь свидетельствовала царю о Божьем народе, евреях, и подвергла себя большой опасности. Это имя подходило к моей ситуации. После церемонии ко мне подходили женщины и целовали меня в лоб. Мужчины пожимали мне руку и поздравляли с вхождением в Церковь Христа. Их истинная христианская любовь согревала меня. Когда все разошлись, Аслам Хан спросил о моих чувствах. «Все хорошо», — ответила я, — «но теперь я хочу свидетельствовать обо всем, что со мной произошло». Он покачал головой. «Ты можешь свидетельствовать и без слов, своими делами. Но я помнила, что Иисус сказал мне, «Ты мой свидетель, иди к моим людям». Не желая отступать, я подняла глаза и посмотрела на Асламхана. «Но я чувствую, что Иисус хочет, чтобы я свидетельствовала. Можно я выступлю в церкви?» «Думаю, ты к этому не готова. Ты еще не свидетельствовала у себя дома». «Богу было бы это угодно», — ответил он. Но он не знал новой Гюльшан Эсфири. Я сказала, «Хорошо. Если я не могу свидетельствовать здесь, то мне придется поехать домой и обо всем рассказать семье. В любом случае, я должна это сделать». Он встревожился. «Нет, для тебя это будет опасно. Им не понравится, что ты крестилась. Они могут причинить тебе зло». «Не думаю, что родные станут причинять мне зло. И я не поеду, пока не почувствую, что для этого настало время. А пока могли бы вы отправить меня в библейский колледж? Я бы хотела узнать больше, чтобы потом лучше рассказать обо всем своей семье». Он пристально посмотрел на меня. Мне было интересно, о чем он думает. Я немного смутилась от настойчивости, с которой добивалась своего. Я была молода и горела рвением. Мне хотелось исполнить работу, которую, как я была уверена, поручил мне Бог. Но у меня было еще так мало опыта. Я только начала свое настоящее жизненное паломничество. «Думаю, пока это невозможно», — твердо сказал Асламхан. «Ты слишком молода в вере. Но если хочешь заняться христианской работой, можем определить тебя в школу для слепых «Восход». Он рассказал мне об этой школе. Там заботились о слепых детях, которые не могли обучаться по обычной системе. Он хотел рекомендовать меня туда воспитательницей. Меня увлекла эта идея, и я согласилась. С директором школы мы были уже знакомы. Оставалось договориться, чтобы он заехал за мной на своем фургоне. На следующий день мы перебрались по старому мосту Рави через грязные воды реки и въехали во двор школы «Восход». Я чувствовала, что окончательно отрываюсь от своей прошлой жизни. Теперь я новый человек, с новым именем и новой судьбой. В школе для слепых начался новый этап моего роста. Прежде я сама всецело зависела от других людей, а тут вдруг на меня легла ответственность за группу маленьких слепых детей и забота об их физических нуждах. Я оказалась в совершенно ином мире, и мне приходилось учиться жить в нем. Это было нелегко. Нелегко, но гораздо лучше, чем могло быть. Добротное здание из красного кирпича многое повидало с тех пор, когда его построил под больницу Лепрозорий индийский благотворитель сэр Ганга Рам. Его прах покоился в находившейся неподалеку обветшавшей усыпальнице. Мисс Фисон в 1958 году устроила в этих стенах христианскую школу для слепых и проработала в ней до выхода на пенсию в 1969 году. Я думала о ней с благодарностью. Для меня это было прекрасное место, чтобы научиться жить во внешнем мире, вне завесы. В знак разрыва со старой жизнью я коротко подстриглась и заказала портному 2 белых пальто, чтобы, выходя на улицу, можно было носить их поверх шальвар-камиза. К своему огромному удовольствию я обнаружила, что работа здесь хорошо оплачивается, но не рупиями, месячное жалование было всего 40 рупий, а безоговорочной любовью моих маленьких подопечных. В школе учились дети от 5 до 16 лет. Мусульман и христиан среди детей было поровну. Они счастливо трудились и играли вместе. Разделяли их только на время молитвы и занятий по религии. В моем отделении было 40 детей. Я должна была присматривать за мальчиками младшего возраста, ходить с ними в столовую, быть их глазами на территории школы и спать в их спальне. Мне надо было заботиться об их одежде и частично о стирке, помогать умываться и заправлять кровати, а также следить, чтобы они тщательнее мыли посуду после еды. Обычно это получалось у них плохо. Еще я мыла окна и скоблила столы. К тому же я должна была учить детей Библии. Раз в 2 недели наступала моя очередь водить детей в церковь. Со мной работали еще 2 воспитательницы-христианки. Они были 2 родными сестрами. Поначалу они отнеслись ко мне недружелюбно. Мы работали рядом, но они разговаривали только между собой и всячески старались выразить свое нерасположение ко мне. Однако через несколько дней наши взаимоотношения потеплели. Девушки стали помогать мне в делах, которые оказывались для меня слишком трудными. Еще они были моими переводчицами в общении с директором, не говорившим на урду, а только по-английски. Теперь, когда им приходилось идти в офис директора за мылом или пастой, они звали меня с собой. Девушки помогли, когда у меня возникли проблемы с руками. Работа была грубая, а мои руки были слишком нежные и непривычные к такому труду. После 1 недели кожа начала шелушиться от мыла, которым мы стирали одежду. Потом я обварила руку на кухне. И, наконец, когда скоблила столы, загнала занозы, так что руки начали кровоточить. Это причиняло мне сильное неудобство. Росина, одна из сестер, пошла со мной к директору, чтобы быть моей переводчицей. Директор мне посочувствовал и дал Росине мазь от ожогов. Потом он сказал мне: «Я не могу найти для тебя работу полегче. Мне жаль, но если ты не справляешься, скорее всего, тебе придется уйти. Может, другие смогут чем-нибудь помочь тебе?» «Не переживай, мы тебе поможем», — утешила меня Росина, когда мы возвращались в свое отделение. Я благодарно ей улыбнулась. Когда я вернулась в свою комнату, то обратилась со своими тревогами к неиссякаемому источнику утешения. Вскоре я поняла, что мои руки всего лишь обожжены, причем по моей же неосторожности. Руки Христа были прибиты к кресту за меня. В сравнении с его страданиями мои страдания были ничтожны. Однако мне еще предстояли куда более серьезные сражения. Вскоре после моего прибытия в школу «Восход» я позвонила младшему брату Алимшаху. «Думаю, тебе следует знать, что теперь я христианка. Я работаю в школе для слепых в Лахоре». На другом конце провода слышалось тяжелое дыхание. «Что ты наделала? Вернись домой и забудь про все это!» «Я нашла путь, истину и жизнь. Как же я могу это забыть?» Алимшах сказал: «Ты, наверное, сошла с ума. Если будешь упорствовать, мои двери навсегда закроются для тебя. Я буду считать, что ты умерла». «Пусть так, но скажи мне, могу ли я оставить истину ради того, чтобы вернуться к вам? Я ни за что этого не сделаю». Его голос звучал неумолимо и ровно. Понятно. В таком случае мои двери для тебя закрыты. Тебя больше нет. Не хочу видеть тебя, и меня ты тоже больше не увидишь. Услышав это, я улыбнулась. Хорошо. Твоя дверь закрыта, а дверь моего небесного Отца открыта. Для тебя меня больше нет, потому что я умерла во Христе. Если и ты умрешь во Христе, то будешь жить, и тогда увидишь меня. В ответ он бросил трубку. В тот же день я написала дяде, что стала христианкой и приняла крещение. Это же я написала Савдаршаху. Я ждала их реакции с беспокойством. Мне бы хотелось, чтобы они приняли меня такой, какой я теперь стала, поняли меня и позволили вернуться. В глубине сердца я знала, что это невозможно. Вернись я домой, родные ни за что бы не допустили, чтобы я выражала свою веру так, как считаю нужным. В то время, по совету преподобного Асламхана, я не вверяла себя никому в школе. Мое положение было шатким. Оппозиция набирала силу, и добрый священнослужитель переживал за меня и тех, кто был со мною связан. Когда дети расспрашивали обо мне, я избегала прямых ответов. У меня для них было много других рассказов. Они любили слушать, когда я пересказывала им истории из Библии. «Обаджи!» — кричали дети, когда надо было ложиться спать. «Пожалуйста, расскажи нам еще что-нибудь». «Хорошо, но только одну историю, и я погашу свет». Я читала и пересказывала истории Иисуса про 99 овец в загоне и одну потерянную в горах и одинокую. Я рассказывала о блудном сыне. Он взял у отца свою часть наследства и отправился в далекую страну. Там он потратил все деньги. Никому не нужен был такой друг или зять. Ни один отец не доверил бы ему приданое своей дочери. Я также рассказывала истории, вошедшие в Коран, про Авраама, Исаака, Исмаила, Сару и Агарь. Мусульмане верят, что Авраам, которого они называют Ибрагимом, хотел принести в жертву Исмаила. В Библии написано, что Авраам был готов принести в жертву Исаака, который являлся его законным и единственным сыном. В школе действовало правило, запрещавшее в разговоре с мусульманскими детьми придавать этим историям оттенок той или иной религии. Я придерживалась этого правила и рассказывала оба варианта, а потом спрашивала у них, какая из двух историй правдива. Мнения мусульман и христиан разделялись. Каждый считал правдивой свою историю. Но, по крайней мере, от меня они узнавали, что у той же истории есть и другая версия. Мы вместе пели. Я разучивала с детьми песни и церковные гимны, которые им очень нравились. Одну песню мы пели с особым удовольствием. Эти слова пропой мне еще, дивные жизни слова. Дай мне увидеть их красоту, дивные жизни слова. Около 9 часов вечера наш день заканчивался, и у меня было время читать и изучать Библию для себя. Всякий раз, когда я открывала ее, происходило нечто, как будто у меня был переводчик, помогавший понимать прочитанное. Если в один из вечеров я спрашивала себя, что это значит, то могла быть уверена, что пройдет немного времени, и мне все станет понятно. Моя духовная осведомленность постоянно росла. Такое обучение дополнялось тем, что я получала от слепых детей. Они принимали свою неполноценность с терпением и жизнерадостностью. Мне это нравилось. Я смотрела на них и училась. Я наблюдала, как они играют, и думала, что тоже когда-то была слепа и не видела Божьей любви. Теперь я прозрела. Моя семья пошла в наступление. Савдаршах прислал мне письмо. Я ожидала этого с ужасом. Начало было, как всегда, вежливым. Он писал, что не ожидал получить от меня такого известия. «Моя дорогая сестра, ты всегда сильно любила Бога. Наш отец очень любил тебя, и ты многое узнала от него про ислам. Я мог бы не говорить об этом, ты сама это знаешь. Ты также знаешь, что дочь в семье Саедов не может идти путем, которым идешь ты. Ты должна вернуться. Алимшах рассказал мне, что ты стала христианкой и поверила, что Иисус — Сын Бога. Для нашей семьи и нашей религии это неприемлемо. Я предлагаю сразу, как только ты прочтешь это письмо, приехать ко мне и выслушать мой совет. Как тебе известно, я распоряжаюсь всем имуществом, записанным на твое имя. Оно не может быть передано дочери Саеда, перешедшей в христианство. Также он писал, что весь Пакистан уже знает, что я христианка и не могу претендовать на имущество. Заканчивалось письмо так. «Если ты не оставишь христианство, я ни перед чем не остановлюсь, чтобы тебя вернуть. Моя религия разрешает мне убить сестру, ставшую христианкой, и все равно пойти в рай». Это письмо меня сильно расстроило. Отец завещал мне имущество, потому что любил меня. Теперь они пытались лишить меня всего из-за того, что я стала христианкой. Я вспоминала белые стены своего дома, и мне хотелось плакать. Это было несправедливо. Когда я молилась об этом, то прочитала в Евангелии от Иоанна 14:1-4. «Пусть сердце ваше покинут тревоги. Вы верите в Бога, так верьте и мне. В доме отца моего комнат много. Будь не так, разве я бы сказал вам, что иду приготовить вам место? И когда я уйду, приготовлю вам место, я вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там же, где я. А куда я иду, путь туда вам известен». Эти слова принесли мне утешение. Мне был обещан небесный дом. Я разорвала письмо, выбросила клочки в корзину для бумаг и пошла на собрание. Там мы пели «Что за друга мы имеем?» и я вдумывалась в смысл этих слов. Через 3 дня последовала новая атака. Письмо из дома от дяди. Оно было на 10 страницах, написано на хорошей бумаге в голубом конверте. В письме говорилось, что они очень скучают по мне. Упоминались Салима и Сэма. Кому же теперь они будут прислуживать? Читать это было больно. Они с любовью просили меня вернуться. Конец письма был таким. «Ты теперь стала атеисткой? Мы молимся, чтобы ты вернулась в ислам и в свой дом». Солнце освещало школьный двор. На траве играли дети. Я стояла с письмом в руке. Серая тень сомнения и страха протягивала ко мне свою руку. Я свернула письмо и помолилась. «Господь Иисус, я не сделала им ничего плохого. Почему они так себя ведут? Они не оставляют мне выхода. Скажи, как мне им отвечать?» Потом, когда я снова задумалась об этом, то увидела ситуацию по-другому. Они не отдадут мне моего имущества, так что хотя бы от этого бремени я могу быть свободна. Я могла бы всю жизнь служить в школе для слепых, посещать церковь и поклоняться Богу. «Разве это не лучше, чем та никчемная жизнь, которой я жила, когда была парализована?» — сказала я себе. Весь день я думала и молилась о том, как мне ответить, и, наконец, написала свой ответ на листочке из школьной тетради. «Дорогой дядя, я получила ваше письмо и внимательно прочитала его. С глубоким уважением мне бы хотелось обратить ваше внимание на 5 пунктов. Я нашла путь, который ведет прямо к Богу. Иисус сказал, «Я — дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Иоанна 10:9. Чтобы попасть в дом, надо войти в дверь. К Богу тоже есть дверь, и эта дверь — Иисус. Кто не идет путем Христа, не может постучаться к Нему. Пророки — это привратники. 2. Я нашла истину. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Иоанна 8:45-46. 3. Я нашла жизнь. Иисус сказал, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. 4. Я нашла прощение грехов. 5. Я нашла вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Вы называете меня атеисткой? Попробуйте, докажите это на основании моих 5 пунктов. Если не сможете, то больше меня так не называйте. Я ничего не написала об имуществе и не стала затрагивать никаких других вопросов. По сей день я не получила ответа на это письмо. После этого меня оставили в покое на несколько месяцев. Как я потом узнала, через пару недель после того, как тетя и дядя получили мой ответ, они собрали свои вещи и, сказав, что едут в Карачи, уехали из дома, предположительно, в Иран, поскольку они были мусульманами-шиитами. Они поступили так, потому что боялись гнева Сафдаршаха, считавшего, что в случившемся виноваты сестры. Наступил декабрь. Мы готовились к Рождеству. Большинство слепых детей должны были разъехаться по домам, но кое-кто оставался. Мы украсили столовую, поставили елку, развесили флажки, соорудили маленькие ясли. Мы видели, как светятся детские лица, восхищенные простой историей младенца Иисуса. Для меня эти дни были особыми. Я впервые участвовала в этом христианском празднике. С тех пор я много раз повторяла слова песни. «Нам дан чудесный дар, Бог вложил в сердца людей благословение небес». Директор и его жена подарили каждому ребенку маленькие подарки — конфеты и игрушки. Мы все в школьном фургоне отправились в армию спасения на праздничную службу. Вечером директор с женой пригласили нас, воспитательниц, к себе домой. Вскоре после Рождества ко мне пришел неожиданный посетитель и принес ужасную весть. Мой зять Блунд Шах из Равалпинди приехал в школу, чтобы повидать меня. Мы встретились в комнате для гостей. Он выглядел сокрушенно и устало. Он рассказал, что моя сестра Анис серьезно больна и находится в Гуджарате. Последние 3 месяца она жила там, потому что из-за плохо протекавшей беременности наблюдалась у семейного доктора, переехавшего в Гуджарат работать в больнице. На 7-м месяце плод погиб, и врачи не могли остановить кровотечение. Она близка к смерти и постоянно повторяет твое имя. Ты могла бы поехать со мной прямо сейчас? Машина на улице. Я не могла отказать в такой просьбе. Дверь, которая, как я думала, закрылась навсегда, вдруг приоткрылась. Моя бедная сестра, конечно, я поеду, но мне надо спросить разрешения. Я извинилась и вышла из комнаты. В ушах зазвучал еле слышный шепот. «Когда ты приедешь, она будет уже мертва. Ты зря потратишь время. Они не позволят вам поговорить. Возможно, они попытаются помешать твоему возвращению». Прежде чем пойти к директору, я зашла в свою комнату и помолилась. Ответ был ясный. «Поезжай к ней. Она не умрет. Я сохраню ей жизнь». Я отпросилась на 2 дня и быстро побросала вещи в сумку. Мы выехали в 5 часов вечера. Через 3 часа мы были в Гуджарате. Нас встретили страшным сообщением. «Она мертва», — сказала доктор миссис Хан. «Умерла в 7 часов. Она потеряла слишком много крови». Я вошла в комнату, где лежала моя сестра. У нее был измученный вид. Желто-серое лицо, синие губы. Муж моей сестры дал волю слезам. Его сочувственно вывел из комнаты родственник. Комната наполнилась людьми. Сестру оплакивали родные и соседи. Весть о смерти распространяется быстро, и люди торопятся отдать дань уважения умершему. Я стояла на коленях у ее постели и плакала. «Иисус», — сказала я в своем сердце, — «ты сказал мне, что она будет жива. Что мне делать? Она умерла». Я продолжала молиться. «Иисус, Ты — путь, истина и жизнь. Соверши чудо, воскреси ее». Я повторяла эту молитву, пока меня не озарила мысль, что Иисус сказал мне: «Она не умрет, я сохраню ей жизнь». Тогда я молилась: «Господь, дай ей немного жизни, чтобы я смогла поговорить с ней о Тебе». Затем, через какое-то время, я услышала голос: «Она не мертва, она жива. Я продлил ей жизнь». После этого я встала и сказала: «Почему вы все плачете? Она не умерла, она жива». Мои слова вызвали всеобщее оцепенение. «Она сумасшедшая. Уведите ее. Заприте ее в другой комнате». Меня вытолкали и завели в пустую палату. Я услышала, как снаружи щелкнул замок. Теперь я была пленницей. «Господь, пробуди мою сестру, чтобы все поверили, что она жива», — молилась я. К тому времени начались похоронные обряды и уже готовили гроб. Тело моей сестры омыли и переодели. Утром ее должны были омыть еще раз. Было около 8 утра. Замок щелкнул снова, и меня выпустили попрощаться с сестрой. Вместе с другими женщинами я стояла у кровати сестры. Жена Маулви произнесла калмаз над телом. Она и еще 3 женщины стали переносить тело для последнего омовения. Руки и ноги сестры окрасили красной хной, знак счастья и знак крови. После этого ее должны были завернуть в ткань и положить в ящик. Вдруг сестра шевельнула рукой, открыла глаза, резко села и удивленно огляделась. Затем она рассеянно рассмотрела свои руки и спросила: «Что происходит?» Люди заголосили. Кто-то упал в обморок, кто-то выбежал из комнаты. Поднялась невероятная паника. Я обняла Анис, а она прижалась ко мне. Люди начали возвращаться в комнату, потом все посмотрели на меня. «Что ты сделала? Разве может мертвец сидеть?» Меня переполняла радость и ощущение Божьего величия. Я сказала с улыбкой: «Спросите у нее, что произошло». Анис сказала, как всегда, спокойно: «Не бойтесь меня, я жива». Услышав суматоху, в комнату вбежали муж Анис, имам Маулви и муэдзин из мечети. Маулви положил ей руку на голову и спросил: «Бати, скажи мне правду. Что случилось? Что случилось с тобой? Ты умерла 14 часов назад. Мы готовились тебя хоронить». Она ответила: «Я не была мертва». Женщина-врач стояла рядом. «Ты была мертва. В тебе не было жизни», — настаивала она. «Нет, я спала», — сказала сестра. «Во сне я видела, как будто собираюсь встать на ступеньку лестницы. Наверху лестницы стоял мужчина в белом одеянии и в золотой короне. От его лба исходил свет. Я видела его руку надо мной. От его руки исходил свет. Он сказал: «Я Иисус Христос, Царь царей. Сейчас я отправлю тебя назад, но в назначенное время приведу сюда снова». Тогда я открыла глаза. Когда она говорила, ее лицо светилось радостью. Не описать словами, как была счастлива наша семья. Я воспользовалась случаем и рассказала всем, кто хотел меня слушать, о пророке, творящем чудеса, который на самом деле больше, чем пророк, об Иисусе. Даже муж Анис, прежде настроенный решительно против меня, теперь говорил, что мои молитвы вернули его жену к жизни. «Кто этот великий пророк, которого ты видела?» — спросил он меня через 3 дня, когда разъехались гости. Я взяла Коран и показала ему места об Иисусе в суре «Марьям». Потом я показала ему историю о воскресении Лазаря в Евангелии от Иоанна, 11:43-44. «Веришь теперь, что Иисус воскрешает из мертвых? Здесь написано, что Иисус повелел Лазарю выйти, и он вышел». В ответ он медленно произнес: «Да, я верю, что это сделал Иисус, сын Марии». моя жена получила вторую жизнь. Похоже, он был доволен и принимал мои слова. Но самые большие перемены произошли в самой Анис. Она всегда относилась ко мне с любовью, но теперь просто излучала радость и мир. Я слышала, как она пересказывала Маулви и его жене свое видение Иисуса. Я заметила, что они слушали ее рассказ с большим вниманием. Но вскоре они начали смотреть на меня с неприязнью. «Расскажи мне об Иисусе», — как-то раз тихонько попросила Анис, когда нам, наконец, удалось ненадолго уединиться. Я дала ей маленький Новый Завет, и она пообещала его прочитать. Ей хотелось, чтобы кто-то помог ей понять, что там написано. Она начала читать Евангелие от Матфея, и я объяснила ей, как Иисус родился и какой была его родословная. «Молись за меня. Я буду верна тому, что видела, и последую за тем, кто дал мне жизнь», — сказала она. «Я замужем, так что за меня надо молиться». Мои глаза наполнились слезами. Я хорошо понимала ее положение. За всем происходящим я совсем забыла о школе «Восход», но вдруг осознала, что пора возвращаться. Честно говоря, мне не терпелось вернуться и кому-нибудь рассказать об этих чудесах. Когда я уходила, чтобы на автобусе вернуться в Лахор, Анис пожала мне руку и сказала: «Моя дверь для тебя открыта. Приезжай ко мне, когда тебе угодно. Пусть родня не хочет тебя видеть, но я всегда буду рада тебе». Автобус отошел от гуджаратского автовокзала, переполненный пассажирами, сельскими и городскими. Я сидела и осмысливала события этой поездки, теперь оставшиеся в прошлом и тающие, как счастливый сон. Мне стало ясно одно — я по-прежнему люблю этих людей и их мир, хоть и не могу больше жить в нем. Я паломник, но не в Мекку. Я иду прямым путем к Богу через Иисуса. Школа «Восход» — это часть моего паломнического пути. Автобус ехал в Лахор, и я с нетерпением ждала, когда смогу снова увидеть моих слепых мальчиков. Я допустила досадную ошибку. Об этом мне сказало школьное начальство, когда я через какое-то время предстала перед ним. Я опоздала на 2 дня. Ты отпрашивалась на 3 дня, а отсутствовала 5. Был неприятный разговор. Меня уволили, не дав возможности все объяснить. Я положилась на Божью защиту и отдала суд ему. Несколько минут спустя я стояла у фонарного столба на дороге в Рави, все еще ошеломленная внезапностью моего изгнания. Я чувствовала голод. Время было послеобеденное, а я ничего не ела с раннего утра. Было холодно и пасмурно. В такой день рано темнеет. Я вспомнила, что мне не вернули из прачечной кое-что из моей одежды и постельного белья. Я представила терпеливые лица слепых мальчиков, и у меня навернулись слезы. Их баджи не расскажет им больше историй. Еще мне были должны деньги. У меня оставалась только маленькая сумма, которую мне дала утром сестра. Я стояла там в растерянности. Место было безлюдное. Я понимала, что если что-то случится, никто не станет заступаться за женщину, оставившую ислам. «Отец», — сказала я Богу, предавая свою судьбу в его руки, «в этом городе живут люди хорошие и плохие. Найдется ли у тебя место для твоей дочери? Пожалуйста, скажи, куда мне идти?» Я спрашивала и уже знала ответ. «Вернись в Гуджарат». На билет денег хватало. Я села в автобус, отправлявшийся в 2 часа пополудни, потом взяла двуколку и своим появлением удивила сестру. Она обхватила меня и радостно сказала: «Я так счастлива, что ты вернулась. Будешь объяснять мне Библию». Даже Блундшах был рад моему возвращению, поскольку я могла теперь составить компанию его жене. Она скучала по детям. 2 их дочери, 6 и 8 лет, были в Равалпинди у дедушки с бабушкой. Булунд-Шах тоже уезжал туда в командировки. Он был компаньоном в автобусном бизнесе. Какое-то время мы беспрепятственно наслаждались нашей новой дружбой. Как два молодых ягненка мы паслись на зеленых пажитях Божьего Слова. По мере того, как сестра утверждалась в новой жизни, в ней происходили видимые перемены. Она уже не таким командирским тоном обращалась со слугами и иногда делала что-то сама. Она даже просила, чтобы слуги ели первыми, и говорила: «Сначала ест тот, кто беден». Она нашла стих: «Почитай других выше себя». Мне хотелось уяснить, что ею движет на самом деле, и я спросила: «Почему ты это делаешь?» Она ответила: «Я хочу знать, где я буду, если завтра умру. Я пытаюсь быть его послушной рабой». У служанок это вызывало удивление. «С тех пор, как наша Биби воскресла из мертвых, она стала как ангел», — говорили мне служанки. Они старались для нее как никогда прежде и служили ей от всего сердца. Ко мне они относились с большим уважением. Однажды сестра спросила меня о моем крещении. Она внимательно слушала, когда я объясняла его смысл. Я сказала: «Если по-настоящему хочешь жить, то важно, чтобы ты была похоронена со Христом в крещении. Когда мы крестимся, очищаются наше тело, разум и душа, и мы становимся Его людьми». Тогда она сказала: «Я хочу креститься, ведь я теперь христианка. Мое сердце изменилось, и я хочу сделать следующий шаг». Моя радость смешивалась с тревогой. Мне дорого обошлось мое крещение. Понимает ли сестра, какую цену придется ей заплатить за этот поступок? Но Анис настаивала. «Мне будет плохо, если я не приму крещение», — сказала она. «Я буду тогда ни мусульманка, ни христианка. Я буду никто». Она говорила это твердо, и я сдалась. Какое право я имела отказывать ей в помощи? Но я сразу поняла, что обратиться с такой просьбой к священнослужителю значило бы навлечь беду со стороны родственников Булунд-Шаха. Я сама должна была выполнить церемонию. В один из дней мы попросили служанку наполнить глубокую цементную ванну теплой водой и приготовить чистую одежду и несколько полотенец. Потом мы велели служанке уйти. Я видела любопытство в ее темных глазах, когда закрывала за ней дверь ванной. Мы с Анис стояли в воде. Я спросила, может ли она исповедать веру во Христа. Она сказала: «Я хочу похоронить себя прежнюю и быть новой в Иисусе. Я буду Ему верна». Затем я погрузила ее в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа и предала ее Божьей защите. Это был торжественный момент. Потом Анис сказала мне, что когда молилась, она поднялась как будто на крыльях ангелов и увидела людей, славословящих Иисуса. Однако я уже знала, что всякий раз, когда о чем-то радовалась, мне следовало ожидать противодействия темных злых сил. Этот случай не стал исключением. Мой зять узнал о крещении. Я думаю, что та любопытная служанка сказала ему что-то такое, после чего ему захотелось расспросить сестру и выяснить, чем мы занимались. Анис выглядела испуганной. Вчера он меня спросил, и я ему рассказала смысл крещения. Теперь он сердится. Он не понимает, когда я говорю о кресте. Ему это не нравится. Не знаю, как ему объяснить. Думаю, он захочет поговорить с тобой. Постарайся не ссориться с ним, а то он прогонит тебя. Я пыталась быть особенно любезной с моим зятем, но, в конце концов, ввязалась с ним в спор. Он предложил, чтобы я сказала ему, в чем разница между чтением Корана и Библии. Конечно же, мне пришлось сказать, что разница в Иисусе, ведь Он — путь, истина и жизнь. «Читать Библию нормально, но крест — это ненормально», — сказал Блундшах. «Даже в вашей Библии сказано, что на кресте умирает тот человек, который проклят. Как же проклятый может давать жизнь другим?» Он победно смотрел на меня и думал, что я попала в его ловушку. Такое начало мне как раз и было нужно. Я прочитала ему из первого послания к Коринфянам, 1:18. «Слово о кресте для погибающих юродство есть». Он молчал. Я осмелела и прочитала ему из Евангелия от Иоанна, 1:29. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Сестра сидела и слушала с отрешенным видом. В разговор она не вмешивалась. Я направила его внимание к Торе и к его мусульманским корням и объяснила, что кровные заместительные жертвы были установлены Богом во времена Авраама, но после Иисуса они стали не нужны. В подтверждение я прочитала из книги «Бытие» 22:11-12 «Не поднимай руки твоей на отрока» и из Евангелия от Иоанна 12:32 «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Я сказала ему, что благодаря великой жертве Иисуса на кресте наши грехи были прощены. Иисус — полная и совершенная заместительная жертва. Я рассказала ему, что сначала нашла упоминание об этих вещах в Коране, а затем пришла к более полному пониманию, читая Библию. Я рассказала о пророках, которые предсказывали приход Иисуса. Еще я рассказала, что Библия не просто книга, но живое слово Бога, и что в Библии я находила помощь во всех жизненных вопросах. Закончила я тем, что прочитала из Деяний апостолов 4:11-12. «Он есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Весь этот разговор происходил в гостиной в 10:00 утра. Блундшах сидел как загипнотизированный. Потом он очнулся и пристально посмотрел на меня. «Ты хочешь и меня сделать христианином? Ты живешь в моем доме, ешь за моим столом и осмеливаешься подрывать нашу мусульманскую веру? Убирайся сейчас же и больше не приходи». Сестра тайком передала мне немного денег и прошептала: «В Лахор не возвращайся. Поезжай в Равалпинди. Когда я туда приеду, то найду тебя». Она дала мне адрес подруги их семьи, муж которой был высокопоставленным чиновником в правительстве, а сама она занимала высокие посты в благотворительных организациях, стремящихся улучшить положение женщин. У нее могла найтись для меня работа. Работа мне была нужна. Я отправилась в двуколке на автовокзал и села на автобус в Равалпинди. Через 3,5 часа я забралась в другую двуколку, которая доставила меня к воротам внушительной резиденции на Пешаварской дороге. Я написала свое имя и имя моего отца, чтобы женщина, с которой я хотела встретиться, поняла, что я друг семьи, и запомнила, как меня зовут. Когда меня пригласили внутрь, я прошла в высокие ворота в стене и почувствовала, что совершаю правильный шаг. Я верила в хороший результат этой встречи. В западне. Женщина приняла меня в гостиной. Я стояла и с трудом выдерживала ее испытующий взгляд. Ее внешность была необычной. Выше меня, со светлой кожей и короткой стрижкой. На ней был розовый шальвар-камиз и свитер. На плечах черная вышитая шаль. Она улыбнулась мне с симпатией. «Как мило, что ты пришла меня навестить. Мы ведь раньше с тобой не встречались. Мужа нет сейчас дома. Он в Исламабаде и вернется только вечером. Он очень занятой человек». Я прошептала, что слышала, что ее муж — очень важная персона. Женщина грациозно повернула голову и попросила подать нам чай. Пока мы пили его из изящных фарфоровых чашек с цветочным узором, она поддерживала со мной вежливую беседу, интересовалась моим здоровьем и тем, какой была моя поездка из Гуджарата. Ей очень хотелось узнать про анис. Я не стала вдаваться в подробности, почувствовав, что ей не хочется, чтобы служанки слышали мой рассказ. После чая она попросила меня следовать за ней. Мы вошли в ее спальню. Она закрыла дверь, предложила мне сесть и начала задавать вопросы, которые уже витали в воздухе, но еще не были высказаны. «Почему ты ходишь с открытым лицом? Почему ты одна? В вашей семье девушки так не ходят. Что с тобой случилось? У тебя какие-то проблемы?» На мне было белое пальто и шальвар-камис, на голове платок. Я давно уже не носила бурку. Мне совсем не хотелось сейчас спорить об этом. Я сказала: «Вы удивлены, что я не закрываю лицо. А вас не удивляет, что я могу ходить? Вы знаете, что я была парализованной и 19 лет провела в постели?» «Да, знаю. Но скажи мне, какой доктор сумел тебя вылечить?» «Я вам покажу моего доктора». Я прочитала ей историю из Евангелия от Марка 2:9-11 о калеке, которого принесли к Иисусу. Иисус исцелил его. Потом я дала ей Библию на урду, чтобы она убедилась сама. Она взяла книгу так, будто это была змея. Взглянула и тут же вернула мне. «Это книга христиан», — сказала она с отвращением. «Да, правда. Я и есть христианка», — ответила я. Она вцепилась в подлокотник кресла. «Что я слышу?» «Это правда. Я теперь принадлежу тому, кто исцелил меня. Скажи мне, что ты имеешь в виду?» Я рассказала ей свою историю, не называя имен христиан. Моя собеседница пыталась держать себя в руках. Она встала и несколько раз быстро прошлась по комнате. Потом снова села напротив, наклонилась вперед и посмотрела на меня с сильным беспокойством. «Но если Иисус исцеляет человека?» — спросила она. «Разве обязательно тому переходить в христианство?» «В моем случае — да. Я нашла новую жизнь и теперь принадлежу тому, кто дал мне ее. За него меня выгнали из дома. Но я приехала к вам не для того, чтобы говорить о религии. Я хочу спросить, не найдется ли у вас для меня работа в каком-нибудь из ваших женских учреждений? Могли бы вы помочь мне? Мне подошла бы простая работа. Я не ожидаю, что она будет высокооплачиваемая». Последовала недолгая пауза. Женщина рассматривала узор на дорогом ковре. «Понимаю. Знаешь, я подумала, что тебя кто-то похитил из дома, и ты нашла меня, чтобы просить о помощи». Она грустно рассмеялась. «Хорошо, оставайся у нас на эту ночь, а завтра я что-нибудь для тебя подыщу». Мне отвели отдельную комнату. Служанка принесла ужин. Я коротко помолилась и легла спать. Я очень устала, но чувствовала мир. Семейные связи даже на таком расстоянии были сильнее, чем я думала. Утром я завтракала в столовой в полном одиночестве. После завтрака я познакомилась с хозяином дома. Он сразу же пошел в наступление и вежливо попросил меня отречься от христианства. Я также вежливо отклонила его просьбу. Внутри я ощущала дрожь, ведь он имел власть и был в правительстве. Хотя я и друг семьи, он с легкостью мог избавиться от меня, как от надоевшего комара. Он сказал: «Подумай над тем, что ты говоришь. У тебя еще есть время вернуться в ислам, а я помогу тебе примириться с семьей». Была ли в его словах скрытая угроза? Я старалась сохранять спокойствие. Мне предоставлялась возможность, которую не следовало упускать. «Спасибо. Не надо», — — сказала я. «Я с ними не ссорилась. Я в мире со всеми. Тот, в кого я верю, — князь мира. Он и вам может дать мир». Эти слова прозвучали неожиданно для меня самой. «Почему ты не оставишь христианство?» Он начинал терять свою ледяную бесстрастность. «Не хочешь жить у брата или сестры? Так приезжай ко мне и живи хоть всю жизнь». Это было щедрое предложение и, несомненно, искреннее. «Благодарю, но мое христианство — это не просто религия, от которой человек может отказаться, когда захочет. Это другая жизнь. Если я откажусь от жизни во Христе, то умру». Затем я добавила: «Если не можете помочь мне с работой, то скажите. Я уйду и больше вас не побеспокою». На мгновение он застыл, как статуя, а потом отвернулся. «Ладно, мы для тебя что-нибудь найдем». Выходя из комнаты, он подмигнул жене. Я слышала, что она позвонила своему водителю и велела приготовить машину. «Поехали», — сказала она. Мы сели в машину и отправились в город. Машина остановилась у больших железных ворот. За высокими стенами я видела крыши больших бетонных зданий. Знак на воротах пояснял, что это центральная тюрьма Равалпинди. Вот где мне предстояло работать. Водитель подозвал охранника, чтобы тот открыл ворота. Моя спутница проводила меня внутрь, в кабинет начальника. Несколько минут она говорила с ним на английском. Было понятно, что они говорят обо мне. Потом начальник звонком вызвал пожилую женщину со связкой ключей в руках. Начальник сказал ей что-то, чего я не расслышала, и кивнул в мою сторону. Женщина сказала мне: «Пойдем». «Иди с этой женщиной», — сказала моя благодетельница. «Здесь тебе будет лучше». Я горячо поблагодарила ее и пошла вслед за женщиной через веранду на улицу. Женщина открыла ключом решетчатые ворота и впустила меня в длинную, как коридор, комнату с высоким потолком и без окон. Свет проникал в эту комнату через решетчатую дверь в одной из стен. В противоположной стене была глухая дверь. Человек 10 женщин сидели на корточках на грязных циновках из пальмовых листьев и на кусках мешковины или стояли, прислонившись к стене с выражением полного безразличия. Я слышала, как за мной захлопнулась дверь и повернулся ключ в замке. Я беспомощно посмотрела на женщину, которая была ко мне ближе других. «Что происходит? Где работа, которую я должна делать?»
«Работа? Нет здесь никакой работы. Ты в тюрьме, как и все мы. За что тебя сюда?»
Понадобилось несколько минут, чтобы до меня дошло. Эта так называемая подруга семьи отправила меня в тюрьму за то, что я христианка. Меня обманули и заманили в ловушку. Я подбежала к воротам и стала трясти решетку. Никто не отозвался. Я закричала. Никто мне не ответил, кроме молодой женщины, которая говорила со мной до этого. «Можешь кричать сколько хочешь. Тебя отсюда не выпустят». Я обернулась к ней. «Что это за место?»
«Ты еще зеленая, ничего не знаешь. Это тюрьма предварительного заключения. Здесь держат до суда, если никто не дает за тебя залог». Все это было сказано в гораздо более крепких выражениях.
Я старалась сохранить спокойствие и все обдумать. Как долго меня здесь продержат? В каком преступлении меня обвинят? Преступно ли быть христианкой? Конечно же, по Конституции быть представителем меньшинства — не преступление. Однако по исламским законам я была виновата в тягчайшем деянии и стала для своей семьи как неприкасаемая. Мысль о семье напомнила об обещании Анис найти меня. Наверняка она скоро приедет. Мой взгляд упал на мою сумку. К счастью, ее не отобрали. В сумке были Библия и чистая одежда. Невероятная роскошь для такого места. Я снова осмотрелась, уже более внимательно. Где бы мне пристроиться? Комната была в длину метров 25,
с 3-4 боковыми камерами, в которых стояли железные кровати, покрытые темными одеялами. Они служили защитой от ночных гималайских ветров, проникавших через зарешоченные двери. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что спать там я не смогу. Комнаты были очень темные и тесные, без окон, как могилы. Мне совсем не хотелось быть заживо съеденной живностью, населявшей те одеяла. На холодном, твердом и грязном полу женщины лежали на циновках, полностью завернувшись в простыни. Я надела на себя все, что могла, и всю ночь просидела, глядя сквозь дремоту на чистое ночное небо, луну и звезды. Соблюдение гигиены вызывало большие затруднения, как у меня, так и у других женщин. Ужасная вонь в комнате говорила о наличии там туалета, но проточной воды не было, как и условий для мытья. Чтобы мы все могли пить и мыться, нам на целый день давался один большой кувшин воды — мутка. Его наполнял каждое утро водонос. К кувшину цепью была прикована кружка. Еще там были 2 стакана, чтобы пить, и сосуд для ритуальных омовений. Пока я там была, ни разу не видела, чтобы кто-то им воспользовался по прямому назначению. Мысли женщин были очень далеки от молитвы. 3 раза в день надсмотрщик приносил что-то похожее на еду, черствый хлеб и чай на завтрак, в другие разы — чечевичный суп, недоваренные чупатти и изредка безвкусный баклажан. Вид этого продовольствия — дома я не дала бы такое даже нищим — вызывал у узниц приступы бешенства. Иногда они выплескивали чай в надсмотрщика и начинали проклинать его, повара, полицию, суды и друг друга в выражениях, от которых я затыкала уши. За решеткой ворот, чуть поодаль, мы время от времени видели родственников и друзей, приносивших заключенным передачи. Ворота распахивались, одну или двух женщин уводили ненадолго в комнату для свиданий. Возвращались они с тем, что делала жизнь здесь сносной, чистыми простынями и продуктами. Сладкий рис и плов, кусочки курицы передавались по кругу, но никогда не доходили до меня. Никто не проявлял никакого интереса к моему существованию, как и желание предъявить мне обвинение в каком-либо преступлении. Тем не менее, я знала теперь, что это временная тюрьма для тех, кто ждет суда. Как долго люди томятся здесь в ожидании? Я спросила у пожилой надзирательницы, за что я здесь. «Не знаю. Начальник приказал», — ответила она безразлично. «Я выполняла приказ». Я слышала, как из мужского корпуса доносились крики. Заключенных жестоко избивали. Женщины, некоторые из них, я думаю, были связаны с городскими бандами, объяснили, что мужчин избивают, чтобы выбить признание и предъявить им нужные обвинения. Еще я узнала, что женщину, надзирательницы, тоже могут избить с той же целью. Я ждала, не постигнет ли и меня такая участь. Первую неделю я не могла ни нормально спать на жестком полу, ни есть тюремную еду. Стоило мне понюхать суп, и я теряла всякий аппетит. Мне не нравилась грязь, вши, запахи и, прежде всего, моя компания. Но даже когда меня качали волны сомнения и окружали облака страха, я читала мою драгоценную Библию, и обстановка вдруг улучшалась, и мир во мне струился, как река. В «Деяниях апостолов» я читала про Петра и Иоанна в темнице, 12:6-8. Я подумала, что, как и я, они были потрясены тем, что с ними обращаются, как с обычными преступниками. Но они благодарили Бога и пели Ему хвалу. Апостол Павел также писал из тюрьмы: «За все благодарите». Значит, и я могу благодарить Бога за то, что Он со мной даже в таких обстоятельствах. Сначала, когда я использовала время вынужденного безделья для размышлений над Божьим Словом, я старалась отгородиться от своих сокамерниц. Было очевидно, что большинству из них нравилось творить зло. Они были членами банд и отбросами большого города. Среди них были магазинные и карманные воровки, похитительницы детей и одна убийца из северо-западной провинции, убившая своего мужа. О, моя гордыня! Эта тюрьма была лучшим средством от нее. Мое терпеливое молчание, когда я углублялась в книгу, только увеличивало их уважение ко мне и разжигало любопытство. Я была загадкой, которая в конце концов должна была раскрыться. «Что это ты там читаешь с таким интересом?» Я подняла глаза. Рядом стояла моложавая женщина с опустошенным лицом, на котором оставили свой след все мыслимые пороки. «Ты целыми днями читаешь свою книгу, а нас даже не замечаешь. Наверное, что-то интересное? О чем она?»
«Ты в самом деле хочешь знать, что это за книга?»
«Конечно. Все сгодится, чтобы скоротать время в этой чертовой дыре», сказала женщина, которую, как я уже узнала, звали Кальсум.
Женщины прекратили сплетничать и стали прислушиваться к нашему разговору. Так я начала рассказывать им о нем. Я показала им книгу. Это зеркало.
«Как зеркало? Это книга», — сказала другая женщина, Хатун, оглядываясь на товарок, чтобы получить их поддержку.
«Да, это книга, но еще и зеркало. В ней мы видим себя такими, какими нас видит Бог, судья всех людей».
«Не очень приятное зрелище», — со смехом сказала одна из женщин.
«Ты права», — сказала я. «Это зеркало показывает наши дела и дает им название «грех». Грехи выглядят плохо и для людей, и для Бога. Люди осуждают наши грехи и наказывают за то, что мы сделали. Но Бог свят, и Он должен еще строже судить нас за наши грехи. Грех не угоден Богу и оскорбляет Его. Бог наказывает грех смертью».
Ко мне было приковано все внимание этих несчастных женщин, ожидающих наказания. Я продолжала.
«Вы можете подумать, для нас нет выхода, нам надо понести наше наказание. Но зеркало показывает Бога, который открывает перед нами два пути. Один путь ведет к смерти, а другой — к жизни. Мы сами можем выбрать, каким путем идти».
Последовало напряженное молчание, которое прервала Кальсум.
«Как это зеркало все это делает?»
«Оно показывает нам, что сам Бог указал нам путь прощения наших грехов. Он зовет нас, грешников, прийти к Нему с нашими грехами и получить прощение. В этой книге сказано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:27-30. Меня удивила их реакция на это. Они внимательно слушали мои доводы. Одна женщина сказала:
«Мы не можем отрицать, что отягощены грехом, поэтому мы здесь. Никто не может забрать у нас того, что мы совершили».
Я объяснила ей доктрину прощения, изложенную в первом послании Иоанна 1:8-9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Некоторых женщин эти слова глубоко потрясли. В их глазах заблестели слезы. Они просили меня продолжать. Мы договорились, что каждое утро я буду проводить для нескольких женщин занятия по изучению Библии. Я увидела, как за очень короткое время в них произошли большие перемены. Дело было не только в том, что теперь они делились со мной курицей и пловом и давали чистые простыни, в которые я заворачивалась, когда спала. Лучшим результатом было то, что семеро женщин исповедали грехи Богу и признали вину в делах, в которых не сознавались властям, включая убийцу из северо-западной провинции и двух карманных воровок. Они заверили меня, что больше никогда не совершат преступлений.
«Вот для какой работы ты попала в тюрьму», — говорила я себе, когда заканчивался месяц моего заключения.
Троих женщин вызвали на суд. Когда они уходили, то плакали из-за того, что им приходилось со мной расставаться. Вскоре вызвали и меня.
Дверь тюрьмы отворилась, и меня отвели в приемную начальника, где меня ждала потрясенная Анис и подруга, которой я доверилась, пытавшаяся держаться так, будто она здесь ни при чем.
Анис подлетела ко мне и обняла, хотя я была страшно грязная. Потом она обернулась к женщине и начала ее допрашивать. «Что сделала моя сестра, что ее посадили в тюрьму? Убила кого-нибудь?»
«Твоя сестра стала христианкой. Она отреклась от ислама». По ее тону было понятно, что это грех более тяжкий, чем убийство.
«Это ее личная вера. Она нашла истину и не боится об этом говорить. Нельзя за это сажать человека в тюрьму. Или в Пакистане больше нет законов?»
На это ей было нечего сказать. Она пожала плечами. «Если хотите, можете забрать ее домой».
Анис повернулась ко мне. «Гюльшан, сейчас ты должна поехать ко мне домой».
Это мне было не по вкусу.
«Зачем мне ехать к тебе домой? В этой тюрьме лучше, чем у тебя дома». Ее это ранило. «Почему ты так говоришь?»
«Потому что твой муж оскорбляет Иисуса и крест, а я не желаю этого слышать. Здесь, в тюрьме, женщины меня слушали и исповедовали Иисуса. Здесь я могу заниматься полезным делом». Сестра обняла меня со слезами.
«Ты так сильно любишь Иисуса!»
«За Иисуса я готова отдать жизнь». Это было правдой. Все, что со мной происходило, лишь укрепило меня в вере. Я прошла сквозь темные тоннели отчаяния, но и в темноте видела свет. Анис сказала:
«Я тоже люблю Иисуса и хочу больше узнать о нем от тебя».
Потом она рассказала, что произошло с ее мужем. По-видимому, в тот день, когда я покинула его дом, он попал в аварию и в результате месяц пролежал в больнице. Сестра не могла связаться со мной раньше, поскольку должна была в первую очередь позаботиться о муже. Она продолжила: «Теперь он ничего не станет предпринимать против тебя и разрешил мне привести тебя в наш дом». Как быстро все может измениться! Только что я была на дне среди женщин-преступниц и находила большое удовольствие в общении с ними. Через час я уже отмокала в ванне в уютном доме сестры в пригороде Равалпинди, а слуги были готовы выполнить любое мое распоряжение. Мне было интересно, как долго это продлится на этот раз, прежде чем я получу новый приказ покинуть дом из-за моей неспособности молчать о моей вере.
Искуситель.
Думаю, что время, пока я гостила у сестры и ее мужа в Пинди, было едва ли не самым счастливым периодом моей жизни с тех пор, как я стала христианкой. Анис не знала, как мне угодить, а зять был любезен и тих. Я снова чувствовала себя членом семьи. Ко мне относились с любовью и со мной считались. В доме была прислуга, 2-3 служанки, приказчик, повар, водитель. Сын повара работал в саду. От меня больше не требовалось шить и скоблить столы, но была востребована моя способность служить детям. Я развлекала маленьких девочек так же, как когда-то Анис развлекала меня, рассказывала истории. Это была приятная обязанность. В то же время я с сочувствием и интересом наблюдала за служанками. Мне была понятна работа по дому, которая ложилась на них: мытье посуды, полов, стирка, чистка, полировка, уборка, протирка. Я улыбалась им в знак благодарности за все, что они делают. Мне это ничего не стоило, но умножало радость. Мы очень сблизились с сестрой. Теперь мы были сестры во Христе. 2 или 3 часа в день мы посвящали изучению Библии. Анис очень быстро усвоила основную истину. Библию можно понять так, как никогда не поймешь Коран. Она читала ее на родном языке. Библия не была окружена тайной. Человек мог читать ее как обычную книгу и видеть другой взгляд на общие для мусульманской и иудейской истории события. Однако в ней было нечто большее — безошибочная сила истины. Сестра сказала мне: «Какие чудесные слова! Они приносят утешение». В тот момент она думала о ее погибшем ребенке.
«Правда,
Это слова нашего небесного Отца. Что бы ты ни чувствовала, ты найдешь в Библии нужные слова в печали и радости. Но главное — знать, что твои грехи прощены, и жить с Иисусом каждый день. Я чувствую, что когда мы о нем говорим, он здесь, с нами. Я показала ей стих. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Матфея 18:20. Когда мы молимся, он слушает. Учитель рядом с нами. Мы понимаем его слово, потому что нас ведет Святой Дух. Блундшах был не очень доволен новым увлечением жены. «Не говори никому, что Христос воскресил тебя из мертвых. Лучше молчи», — говорил он ей. Не думаю, что она слишком прислушивалась к его словам. Ради нее я не стала объявлять во всеуслышание, что я христианка. Правда, если меня спрашивали напрямую, то я рассказывала о моем видении и исцелении. Обычно после этого вопросы прекращались. У Анис и ее мужа было много родственников и друзей. Каждый день кто-нибудь навещал их уютный дом. Что бы ни происходило в других частях мусульманского мира, строгие традиции шиитского дома требовали сохранения коренных различий в положении мужчин и женщин. Гости и гостьи, даже если приходили вместе, располагались в разных частях веранды или в разных гостиных. Были случаи, когда меня, как христианку, раздражало такое разделение, ведь я знала, что в обществе, где Христос объединил людей, мужчины и женщины могут очень хорошо сосуществовать без таких разделений. Но в Пакистане, стране, основанной на исламских принципах, вся наша общественная жизнь сверялась с учением Корана и традиционным его толкованием. В условиях городской жизни внутренний конфликт такой ситуации был для меня более явным, чем в Джанге с его сельским укладом и отсталостью в подобных вопросах. Одна моя часть осуждала эту традицию, а другая наслаждалась привычной легкостью общения в приятной женской компании, незатрудненного мужским присутствием. На меня действовали успокаивающе все эти мелкие подробности их жизни. Кто на ком женится, у кого заболел или выздоровел ребенок, что дети проходят в школе и чем займутся после ее окончания. Девочки теперь тоже могли получать образование. Некоторые даже поступали в колледж. Но найти занятия после обучения им было непросто. Иногда это вообще не приветствовалось. Дочь могла стать женским врачом или учителем для девочек, или медсестрой. Труднее было войти в сферу, где пришлось бы работать с мужчинами, как, например, в офисе. Однако удерживать образованных дочерей дома до их замужества становилось делом все более затруднительным. Многие молодые мужчины откладывали женитьбу, получая образование за рубежом. В этом заключалось противоречие между религиозным идеалом и реальной жизнью. В наше время каждая семья сталкивалась с подобными проблемами. Женщины, осудив чуждое влияние Запада, с облегчением переходили к более приятным темам. Срывали плоды с дерева мечтаний о богатом и счастливом будущем их сынов и дочерей. Я слушала и как никогда прежде понимала, что такие мечты — всего лишь слабые соцветия, готовые разлететься от порыва ветра. Эти противоречия не могли исчезнуть сами собой. Мы не осознавали тогда, что жонглирование логикой жизни в угоду логике религии, если оно происходит в большом масштабе, становится взрывоопасным. Анис выразила словами то, о чем я думала. Они переживают о детях, но куда ведут их собственные жизни? Временами ее потрясала бесцельность жизни в религии без Христа. Опыт, которого я набралась, побывав по обе стороны завесы Пурды, показывал, как надежно и прочно основание, на котором я утвердила свою жизнь. Моя радость теперь не зависела от удовлетворения личных амбиций. Она коренилась в послушании Божьей воле. Я ни на мгновение не позволяла себе предположить, будто тогдашний период затишья продлится вечно. В ноябре я узнала, что мой зять собирается на время поехать в Лахор по делам его автобусного бизнеса. «Нам всем придется поехать», — сказала Анис, — «и остановиться у Алим-Шаха». Эта новость привела меня в смятение. «Мне очень жаль, но я не смогу поехать с вами в Лахор. Брат сказал, что поскольку я христианка, его двери для меня закрыты». Лицо сестры сморщилось, как у ребенка, который вот-вот расплачется. «Мне нужны твои молитвы и твоя помощь. Если Алимшах не впустит тебя, я сниму другой дом и буду там с тобой». «А что будет делать твой муж?» «Я думаю, он с тобой разведется». Я обняла ее и согласилась поехать с ними. Посмотрим, как брат отреагирует на мое появление. Итак, 28 ноября в 4 часа дня мы выехали на машине. Наш багаж вез грузовик. «Я так рад тебя видеть. Добро пожаловать в мой дом», — это говорил мой брат Алимшах. Я не верила своим ушам. Как будто не было того горького разговора по телефону. Семья сестры поселилась у Алимшаха временно, пока они подыщут собственный дом. Мне отвели уютную спальню и приставили служанку. «Я знаю, что у тебя здесь есть друзья», — сказал брат совершенно неожиданно. «Я велел водителю, чтобы отвез тебя, куда ты пожелаешь». Я горячо поблагодарила его, но в глубине души ощутила беспокойство. Слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Когда наступило воскресенье, я попросила водителя отвезти меня на улицу Уоррис в методистскую церковь. Служитель встретил меня в дверях и пожал руку. Люди довольно вежливо меня приветствовали, но никто не поинтересовался, как твои дела, где ты была, нужно ли тебе чего. Так что я не стала никому говорить о своих злоключениях, доверяя Богу, что Он, как всегда, все уладит. 4 месяца спустя, майским вечером, я молилась у себя в комнате. Я сидела в кресле. Открытая Библия лежала на коленях. Я услышала скрип половицы и открыла глаза. Напротив меня сидел Алимшах. Он наблюдал за мной с улыбкой. Я напряглась и почему-то подумала о тиграх. «Надеюсь, тебе хорошо в моем доме?» Он сказал это добрейшим голосом. «Надеюсь, ты находишь общий язык с моей женой и с нашими детьми. Надеюсь, слуги не причиняют тебе беспокойства». «Мне очень хорошо здесь», — сказала я искренне. «Мы очень любим тебя и хотим, чтобы ты оставалась у нас. Кстати, я собираюсь построить для тебя дом в Гульберге. Это красивый современный пригород для умеренно богатых людей в 5 или 6 милях от нас. И я хочу, чтобы ты приезжала ко мне на праздники. В июне я собираюсь посетить исламские страны, а также Мекку и Медину. Хочешь поехать со мной?» Он искушал меня. Я вспомнила. «Все это дам тебе, если...» Матфея 4:8-9. «Я не против того, чтобы поехать с тобой», — сказала я, «но на мою веру это никак не повлияет». Брат как будто не слышал. Он взял с моих колен Библию и, задумчиво глядя на открытые страницы, сказал: «За все, что я дам тебе, я прошу только одно — эту книгу. Отдай мне Библию, и я верну ее на склад библейского общества, чтобы ты никогда больше не читала ее. И перестань ходить в церковь. Я дам тебе все, чего ты захочешь». Я сказала вслух: «Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалтырь 118:105. «Это слово Бога. Оно позволяет мне различать добро и зло. Я не отдам его тебе. Оно — часть моей жизни». Я видела, что он начинает сердиться, и поспешно добавила: «Я не могу перестать ходить в церковь, потому что церковь — дом Божий. Невеста готовит себя для жениха, который скоро придет. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Матфея 10:33. Брат вскочил и швырнул мне Библию. «До того, как взойдет солнце, вон из моего дома! Не хочу тебя больше видеть!» В капкан была положена приманка. Капкан защелкнулся, но оказался пуст. Жертва ускользнула. Никто больше не приходил ко мне в тот вечер. Я легла с тяжелым сердцем. Наутро ссора витала в воздухе. Невестка не сказала мне ни единого слова. Брата вообще не было видно. Анис и ее муж никак не давали о себе знать. Служанка принесла завтрак и тихо вышла. Я печально упаковала вещи. 4 или 5 платьев, которые пошила для меня Анис. Я не стала брать красивых нарядов, подаренных Алимшахом, ведь он сказал: «Ничего не бери из этого дома». Мой чемодан стоял в коридоре. Я шла к нему и вдруг увидела, что мне навстречу движется Савдаршах. Я не видела его с тех пор, как покинула Джанг. Радостные слова приветствия застыли у меня на губах, когда я увидела его лицо и предмет, который он держал в руках. Это было ружье. Он схватил меня за запястье и потащил в подвал. «Сиди здесь и не шевелись», — приказал он. Я подчинилась. Савдаршах, когда выходил из себя, мог быть жестоким. Он пошел за Алимшахом. В доме стояла мертвая тишина. Воздух был пропитан страхом. С суровыми лицами братья спустились в подвал. Мое сердце отчаянно билось, ноги стали как ватные. Я сидела на диване и пыталась успокоиться. Братья сели за стол напротив меня. Я старалась заглянуть в их полные ненависти глаза, но они как будто смотрели внутрь и не замечали моего взгляда. Савдаршах передал ружье Алимшаху. «Сними это проклятие с нашей семьи!» Алимшах взялся за приклад двустволки и медленно нацелил ее мне в голову. Он сказал с тихим отчаянием: «Зачем тебе умирать? Все, что надо сделать, сказать, что ты больше не веришь, что Иисус — Сын Бога, и перестать ходить в церковь. Этим ты сохранишь себе жизнь, и я не убью тебя!» Его лицо выглядело осунувшимся и измученным. Я видела, под каким жутким давлением он оказался. Любовь ко мне боролась в нем с любовью ко всему, что преподал ему наш отец. Для меня это тоже был ужасный момент. С детства, как любую мусульманскую девочку, меня приучали относиться к братьям с глубочайшим уважением. До того, как Иисус вошел в мою жизнь, я никогда не противоречила братьям. Я старалась не грубить им и знала, что могу положиться на их любовь, а если потребуется — защиту. К тому же отец взял с них святой обет позаботиться обо мне, хотя, конечно, никак не предполагал такого поворота событий. Я была виновницей конфликта. Они разрывались между любовью и долгом. Но я должна была идти дальше. Я не могла повернуть назад, особенно сейчас. Хотите сказать, что если не пристрелите меня сейчас, то я не умру? В Коране написано, что каждый, кто родился, должен умереть. Так что стреляйте. Я не против того, чтобы умереть во имя Христа. В Библии сказано: «Верующий в меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. Ружье дрогнуло и опустилось. Савдаршах нарушил молчание. «Убьешь эту христианку, а потом тебя же обвинят. Она и так проклята. Выбросить ее вон!» Они вытолкали меня вверх по лестнице. Я взяла чемодан и вышла. Братья устало вернулись в дом. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Исаия 54:17. Я читала эти слова прежде, но не осознавала тогда, насколько они правдивы.